Феодор с Анатолием и Пахомий с членом ученика Алексея Пресвитера же память совершает, стыка правильно Бога Отец и Акимана и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.
Обращаются до 100 человек.
Это переселенцы из различных регионов, в том числе из пострадавших районов Курской и Белгородской области. Они нуждаются в самом необходимом. Но мы знаем, конечно, все прекрасно, что сейчас происходит в Курской и Белгородской области. Белгород довольно давно уже обстреливают жилые дома ракетами. Они, конечно, боятся, выезжают, появляется много беженцев. Теперь начали Курск обстреливать, и Курскую область. Было такое вторжение, как они называют, выдавливанием агрессии на сторону агрессора. То есть они хотят перенести войну на нашу территорию, чтобы потом торговаться и территории за территорию уступать. Сейчас пошла какая-то такая волна со стороны Украины, украинских спецслужб, что якобы до революции, до Российской империи 60% жителей Курской губернии разговаривали на украинском языке. Это полная ложь и полный обман, потому что есть сведения, что как раз в Российской империи 90% населения Киевской области разговаривало на русском языке, на мове, на украинском языке, вообще новосозданном таком языке. Разговаривали только в западной области, которые были присоединены непосредственно, можно сказать, в течение уже постимперского периода и периода Великой Отечественной войны. Так что Курская земля – это из покон веков русская земля, так же, как и Киев – это русская земля, русская земля. Не говоря уже про Восточные области и всю, в принципе, центральную Украину, Одесскую область. В Одессе сейчас самое мощное, наверное, такое, если как можно сказать, партизанское движение, и возникает сопротивление очень серьезное режиму, который на Украине. Так вот, мы поставили встречу патриарха Московского и все Руси Кирилла, мы организуем постоянный сбор продуктов питания, средств гигиены и новых постельных принадлежностей для пострадавших. Пожалуйста, новых, да, постельных принадлежностей. Список вещей, которые можно пожертвовать, включен на информационном стенде. Внести необходимые предметы можно в свечной ящик. Вносить и будем всему украду. 14 августа начинается Успенский пост, то есть со среды, как я вам сказал. Это короткий, но строгий пост. По строгости он предназначен Великому посту. Рыбу можно только на наш престольный праздник, Преображение Господне, 19 августа. Все дни, кроме среды и пятницы, которые не полагается кушать масло, то есть остальные дни, кроме среды и пятницы, можно кушать растительное масло. Ну, я уже сказал, что 15 августа будет наш престольный праздник, будет две божественные литургии, ранее в 6.30, позднее в 9 часов. Часы на поздней литургии мы начнем читать в 8.30, а в 9 уже состоится встреча архиерея. Накануне всеночной в день и с литургией в 18.00. Мы призываем всех исповедоваться на всеночном день. На литургии все отцы будут встречать владыку, времени для исповеди будет очень мало. Не будет возможности исповедовать практически с утра, а только самые крайние случаи. Поэтому, пожалуйста, приходите на всеночное бдение и исповедуйтесь. После службы крестный ход и освящение яблок нового урожая, ну и винограда и всех остальных плодов. В этот день храму нужна помощь в подготовке праздника. Кто может помочь, обращайтесь, ответственность за молодежную работу и не зовите. Мы будем принимать и гостей, и раздавать яблоки, тут надо заранее привезти, расфасовать и так далее. Работы много, поэтому кто может, пожалуйста, просим помочь и поучаствовать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами слышали евангельское чтение о том, как Господь исцелил двух слепых и одного не мог.
Господь по своей любви, по своему всемогуществу, конечно, мог бы одним словом исцелить на земле всех слепых, немых, болящих, всех до единого. Но не делает этого только по одной причине, что тогда у человека не было бы проявления его воли, свободы. Святые отцы говорят, что если бы Господь так вот чудесным образом всех бы исцелил, избавил бы от всех скорбей и зол, болезней, бед, то произошло бы следующее. Люди приравнялись бы к бессловесным животным. И, получив пользу исцеления, подавляющее большинство вернулось бы к жизни, которую сейчас мы называем потребительской. Вот болел у человека желудок, он забегал какую-то диету ради того, чтобы не было больно. А теперь нет боли, он исцелился. И насчет есть все попало. Пока вновь, наверное, не приобретет какую-то болезнь. Не было у человека возможности совершать преступление, потому что он, к примеру, оказался парализован. А теперь он имеет и здоровые руки, и здоровые ноги, и может пойти и делать, что захочет. Не мог человек изъявлять свой гнев, раздражение на ближнего, потому что был немым. А теперь может говорить всякое кощунство и даже богохульство. Заметьте, в исцелении немого Господь сначала изгнал из него беса, а потом только дал язык, то есть возможность разговаривать, речь. Почему? Святые отцы говорят, что если бы было наоборот, то первые слова, ну и все последующие человека, одержимого бесом, были бы богохульными, злыми, жестокими. Поэтому сегодняшнее Евангелие святые отцы называют кратким руководством о совершении Иисусовой молитвы или просто молитвы. Сегодняшний Евангелие говорит о том, как надо, для чего и ради чего надо молиться. Во-первых, эти слепые все равно жили и находились среди еврейского народа, Израиля, который ждал Мессии. Пусть неправильно ждал, пусть извратил учение о Мессии, но пророки ему рассказали и открыли, что такое Мессия, для чего он придет. И вот они познали во Христе Мессию. Сын Давидов должен был быть Мессией. Он должен быть Сыном Божьим, чудом, которое изменяет всю историю и жизнь человечества. Они были слепы телесно, но духовно прозрели эту истину. И вот они обращаются к Нему, к Мессии, к Сыну Божию, с просьбой о милости. Это самое главное, что мы должны искать в молитве. Святые отцы говорят, что если мы даже не исцелимся от болезней, не выйдем из нужды, не решатся наши проблемы и скорби, но мы получим милость Божью, благодать Божью, все будет по-другому. Мы и в этих скорбях будем видеть зерно божественной любви, направленное для того, чтобы нас с вами изменить и чтобы мы начали другую жизнь. Милости Божией просят эти два святых. Помилуй нас, сыне Давида. Это Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но слепые говорят, помилуй нас. Потому что когда человек находится сам в скорби, он лучше видит скорбь другого. Особенно когда находится в одной болезни, в одном положении, в одной ситуации житейской. И тогда людей объединяет уже любовь друг к другу, забот друг о друге. И такие люди молятся не помилуй меня, а помилуй нас. Помилуй меня, я молюсь в келье своей, когда сам сейчас ищу своего спасения. А вот так и в храме мы с вами собираемся и молимся. Помилуй нас, друг друга чувствуя, друг друга любя, стремясь к любви друг к другу и поддерживая друг друга. Господь какое-то время как будто бы не слышит молитвы, продолжает свой путь. А слепцы так и идут и просят. И это тоже учит нас о неотступности в молитве. Святые отцы говорят, что в молитве, как нигде, количество переходит в качество. Для этого у нас, может быть, такие длинные правила, длинные богослужения, чтобы растрогалось, наконец, наше холодное, окамененное сердце, растаяло, потекло бы в молитве ко Господу. Я уже говорил, но скажу, что даже такой святой, как Иосиф Исихаст преподобный, прежде чем делать Иисусову молитву, разогревал свое сердце другими молитвословиями. Разогревал, приготовлялся. Господь не сразу исполняет наши прошения, потому что если бы они сразу исполнялись, мы бы превратились в такое «дай, дай, дай». А Господь испытывает, насколько необходимо нам это действительно, насколько мы этого ищем и ждем. Но даже когда мы находимся среди других людей, Господь может не исполнить наше прошение. Он ждет, когда мы войдем к Нему в дом, когда мы окажемся с Ним наедине. Обязательно человек должен видеть Бога лицом к лицу, лично, наедине. Поэтому закрываются в келье подвижники, поэтому говорят: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», чтобы увидеть Бога лицом к лицу. Апостол Павел говорит, что сейчас мы видим Бога как бы сквозь, видим Бога как бы гадательно, как сквозь тусклое стекло, матовое стекло. А потом увидим лицом к лицу, как Он есть. Есть даже такая замечательная книга от Владимира Сафронии Сахарова, уже канонизированного. Она называется «Видеть Бога, как Он есть». Очень рекомендую почитать. Там старец святой делится своим опытом богообщения и боговедения, боговидения. Мы собираемся на богослужение и правильно делаем. Молимся друг за друга, слушаем, назидаемся. Но встретить Бога мы должны каждый лично. Вот этому учит нас сегодняшнее Евангелие, этому учит нас молитва. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ее можно повторять, или лучше сказать, делать, творить двумя способами. Или когда мы занимаемся какими-то делами для того, чтобы отсечь посторонние ненужные мысли, или именно как делание, когда мы только этому и уделяем время. ни о чем уже не помышляем. Отключаем телефоны, приглушаем свет, звук, чтобы меньше было воздействия на нас. И сколько каждый может, читаем Иисусову молитву для того, чтобы встретиться с Богом. Почувствуйте его. И тогда жизнь меняется. Тогда уже не важно, что происходит во внешней среде, гораздо важнее становится то, что внутри человека. А потом это внутреннее изольется и на ближнего, и они будут пользоваться плодами нашей молитвы, если они есть, конечно, эти плоды. Слава Богу, что получает нас Церковь Святая этому. И, мои хорошие, не надо думать, что Иисусова молитва только для монахов, для аскетов. Это для всех. Слепцы были членами общества, и ничего не сказано про их аскезу или внешнее благочестие. Сказано только про их, наверное, страдавшиеся души, но чуткие и внимательные, узревшие проходящие человеке Мессии. Храни вас всех Господь. Давайте сейчас после причастия поблагодарим Господа за причастие Святого Тая и будем молиться и друг о друге, и о самих себе, чтобы Господь просветил и научил нас жить в Его любви. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!